Братья и сестры, у нас, как бы по плану нашего общения, сейчас должна быть освящена такая тема: «Совесть – чуткий руководитель юности». Но не только совесть, а эта тема будет касаться и Духа Святого, потому что апостол Павел говорит: «Свидетельствует мне совесть в Духе Святом». Потому что совесть бывает разная. Есть совесть, вот как сказано у язычников, которая отличает зло от добра. Они, ну, например, у них бывает хорошее настроение от того, что они, ну, хорошо покушали, они съели своего соплеменника, да, и у них от совесть не осуждает. Вот такие вот племена есть, ну, как деградированные. Они не отсталые, они деградировали в отношении греха, ну, по причине греха. И вот как-то мой начальник, тоже мы работали, он говорит: что вы там говорите о совести? Если человек воспитывается в семье, где с 3 лет уже ему наливают стакан вместе со всеми пьет. О какой может быть совести идти речь? К чему он там ему подскажет, что хорошо, что плохо, да? Хотя мы все понимаем, и вот я вот даже так проверяю иногда деток, говорю: а вот это хорошо, а вот это плохо. Ну, например, у мальчика, малыша там развязался шнурок, он идет, запинается, а ты склонился и завязал. Это хорошо или плохо? Они точно отвечают: хорошо. Там посуду помыл — хорошо. А вот дяденька шел, папиросу бросил, а этот мальчишка подобрал и делает вид, что он взрослый, идет и делает вид, что курит — хорошо. Все говорят: плохо. Так значит, понимают, различают. Все-таки совесть, она, ну, как бы такой контролер, который подсказывает, что хорошо, что плохо. Но апостол Павел говорит: свидетельствует мне совесть в Духе Святом. Значит, совесть, она должна, как любой такой инструмент или прибор, который проходить тест, чтобы по нему потом уже проверять другое, хорошо это или плохо. И вот, ну, я сам по профессии электромеханик, и потом ремонтировал электронные весы, и мне приходилось каждый год, значит, свои гири, которые с пломбами, возить на тестирование в какой-то там участок. Там меня их проверяли, ставили новую пломбу, что они точно килограмм — это килограмм, 20 – это 20 килограмм. А те гири, с которыми я сверял, они проверялись там по другим тестам. А другие, и метр, и килограмм, они находятся, мы знаем, там в специальном лаборатории, это в Санкт-Петербурге, там под стеклом, в специальном атмосферном давлении, что если килограмм, чтобы он не стал меньше, чтобы он не испарились там ионы, и он не стал легче. В общем, получается, постоянно нужно проверять, насколько у нас это правильная совесть. И вот совесть свидетельствует мне в Духе Святом. Мы сейчас пропели гимн: «О имя Иисуса нам, так сладостно оно». Вот как раз об Иисусе Христе нам картину рисует Дух Святой. Кто-то скажет, ну, мне был такой, встречался человек: да не надо мне Евангелие, я уже фильм «Иисус» посмотрел, «Страсти Христовы», там по Евангелию Луки. Я думаю, какой все-таки хитрый дьявол. Он людей обманывает. Евангелие, которое рисует образ Иисуса Христа Духом Святым, как написано: «О несмысленные галаты, кто престил вас не покоряться истине? Вас, у которых пред глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый. Сие только хочу знать, через дела ли закона вы получили Духа или через наставление вере?» Вот наставление вере давалось, и Духом Святым у галатов рисовалась картина, что Иисус Христос именно за них умирал. Друзья, никакой фильм, никакой рассказ не заменит вот этой истинной картины. Это делает только Дух Святой. И этот почерк мы должны отличать от других почерков. Там все это карикатура, какое-то подобие. Но истинный образ Христа нам открывает Дух Святой. Для этого Он и пришел на эту землю. И поэтому я вот хотел коснуться, подбирал такой вопрос. Думаю, щепетильная эта тема. Или кое-какой. Вспомнил. Деликатная. Деликатная эта тема. Очень важно. Почему? Потому что есть такая книга Ивана Вениаминовича Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому?» мы можем отмахиваться от него, от его там подсказок, да? Вот, ну, знаете, я так, как от назойливой мухи, что, ну, что там знаешь, да? Или еще что-то. А можем чуткими быть, чтобы нам не пропустить никакой вот, ну, никакую подсказку, потому что вот именно мое отношение к Духу Святому меня освободит или защитит от ошибок. А даже, помните, Иов говорит, и грехов человека, о котором Бог сказал, что нет такого непорочного, как он, и грехов юности моих не вспоминай. Значит, юность, она способна ошибаться. И молодые люди падают, мы так читаем, да? Вот. И вот здесь как раз Дух Святой способен нас защитить от этих промахов, ошибок, осечек, даже падений великих, отступлений. И поэтому в каком-то отношении к Духу Святому. Друзья, ну как бы готовясь к этой теме, я тоже и склонял колени, думаю, интересно, другим буду говорить, а вообще мы будем говорить в присутствии Духа Святого о нем самом. Это очень важно, в каком мы отношении к Духу Святому. В Откровении в первой главе написано так, Иоанн Богослов говорит, «Был я в Духе в день воскресный». Ну, вы различаете настроение, когда вы встали, ну, как говорят, не с той ноги, не в духе, да? Мы знаем, да, вот, ну, что ты к нему представляешь, он не в духе. Вот он, подожди, может быть, он походит, ну, или проснется, или придет, так, настроение у него, не знаю, от чего это зависит. Ну, в общем, не в духе человек, сразу заметно. И лучше не подходить. Муж приехал с работы, такой злой, немножко уставший, жена знает... Когда ему ей просьбу сказать, надо накормить хорошо, да? Он у нее раздобрел, сразу в духе. И потом уже можно сказать, может быть, съездим туда. Ну, конечно, он повезет, куда подскажет, да? Вот, ну, человек в духе. Ну, не просто это настроение наше, хорошее или плохое. Ну, как говорится, с какой ноги встал? С правой или с левой? А это в Духе Святом. Когда вот действительно мне совесть свидетельствует, что настоящее мое, хорошее, будущее в Божьих руках, а прошлое, оно меня не томит и не давит. Там все покрыто кровью Христовой. Даже если что-то было, все очищено. И поэтому шлейф черный не тянется. И об этом мне свидетельствует совесть в Духе Святом. И вот этот руководитель, он должен быть у каждого из нас. И если этого нет, то мы должны об этом позаботиться. Знаете, ну в каком ты отношении к Духу Святому? Но кто-то скажет, а кто такой Дух Святой, чтобы мне его знать? Да, вот помните, как пришли апостолы, они говорят, а мы даже и не знаем, кто такой Дух Святой. И они помолились с возложением рук, и они приняли Духа Святого. Они были крещены только в Иоанново крещение. Они и не знали, кто такой Дух Святой. А Симон Волф, когда услышал, что через возложение рук подается Дух Святой, то он деньги принес. И сказал, дайте мне такую власть, чтобы я, на кого возложу руки, тоже получал Духа Святого. Помните, что ему Петр ответил? Серебро твое будет в погибель тебе. Ты помыслил Духа Святого получить за деньги. Братья и сестры, поэтому это очень такая деликатная тема. Вот свидетели Иеговы считают, что это такая сила, которой мы можем обладать. Но если Дух Святой – это сила, то что я должен сделать, чтобы этой силой обладать? А если Дух Святой – это личность, о чем говорит нам Писание, да? Это третья личность Божества, праздник Троицы, вот как раз об этом. То что я должен сделать, чтобы эта личность мною обладала? Чтобы она захотела вообще со мной заниматься и со мной возиться и меня воспитывать? Что я должен сделать, чтобы... Эта личность захотела вообще меня нянчить и вести по жизни. И поэтому это совсем другое. Или я, так сказать, владею ей, как палочка-выручалочка, да, вот куда повелю, туда и пойдет эта сила. Или он будет мною владеть. Нам всем полезно прочитать или возобновить вот эту книгу Каргеля «В каком ты отношении к Духу Святому?». Наверное, не пожалеем, что прочитаем. Но я хотел напомнить одну иллюстрацию, записанную в книге «Есфирь». Это действительно иллюстрация на Новый Завет. Помним, как поступила Астинь. Она не послушала царского повеления и не пришла, когда пригласил ее царь, чтобы показать ее красоту. И она отстранена от царства, лишена царского достоинства. Приказание – собрать девиц всех в дом. И, в общем, и туда, в это количество девиц, попала и Есфирь. И вот читаю. «Также взята была и Есфирь в царский дом под надзор Гигая, стража жен. И понравилась эта девица глазам его и приобрела у него благоволение». Я не буду читать все, но я хочу задать вопрос. А почему она понравилась его глазам? Чем она так отличилась? Друзья, это есть что-то в нашей компетенции сделать или так себя повести? Или а что-то в компетенции Бога, что мы даже не пробуй, не старайся, все равно не получится. Это компетенция Бога. Например, возродить может только Бог. Даже и не старайтесь возродить себя. Это компетенция Бога. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Но что мы можем делать от себя? И вот здесь она понравилась Гигаю, который был вот там начальником. А здесь мы дальше читаем. А она была у воспитания у брата своего двоюродного Мардохея, когда вот мы разбираем, это ее был двоюродный брат, ну, наверное, намного старше ее. И она была у него на воспитании. И она, даже находясь уже в царском доме, в точности повиновалась ему, что он не скажет. Вот ты не говори пока, из какого ты народа. Вот хорошо, как сказал, я так же буду поступать. Она была послушна. Ну, я скажу, что там, наверное, и взгляд, и манеры, и вообще вот выражение лица, оно все об этом свидетельствовало, что понравилась она Гигаю. И дальше читаю. Когда настало время Есфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти в царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гигай, евнух царский. И полюбил царь Есфирь ее более всех жен, и она приобрела его благоволение и благорасположение более всех девиц. И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицу на место Астинь. Откуда такой успех? Друзья, а потому что она поняла, что Гигай, и я хочу такой прообраз провести, Артаксеркс, это Иисус Христос, который себе выбирает невест. И вот много было девиц, да? Но вот Есфирь превзошла всех добродетелью. Она побравилась Гигаю, и Гигай ей начал советовать. А ты вот возьми еще этот элемент в своей жизни, допусти. Теперь это еще сделай, и это сделай. Он точно знал вкусы царя. Он ей подсказал, а она в точности исполнила все, что он ей подсказал. Потому что он знал, что понравится, а что не понравится Артаксерксу. И она это исполнила. И нашла вот благорасположение и благоволение в глазах царя. Друзья, мы сегодня на земле в Церкви Христовой. И вот эта церковь готовится к встрече с женихом. А вот Дух Святой, Он как раз наш воспитатель, чтобы нам вот именно набраться тех навыков, приобрести, ну, вот мы поем, как красота Иисуса светись во мне, да? Вот, может быть, потом мы этот гимн споем. Как раз об этом заботится Дух Святой, чтобы мы стали подобием Христа. Вот похожи на самого Христа, потому что жених и невеста – это одно. И муж, и жена, они даже бывают похожи и становятся похожими. Почему? Нежно трудится воспитатель, который вот это подобие усовершенствует. Знаете, в нашей жизни тоже были воспитатели, которые вот заботились не только о физическом росте, а о духовном. И вот как мы к этой заботе относимся, это может быть прообразом того, как мы относимся к Духу Святому. А Дух Святой, Он действительно сначала нам открывает наше состояние, что мы грешники, нуждающиеся в покаянии. Потом нам показывает на Спасителя, который вместо нас умер. А потом нам вот эту дает веру, чтобы мы, вот, так сказать, все это срослось у нас, и мы действительно вот обратились ко Христу и стали Его детьми через покаяние и через потом союз уже, водное крещение. И вот эту работу производит нежно, чутко Дух Святой. И хорошо, когда мы эту работу Божью в нашей жизни замечаем. Я как-то уже упоминал, и брат мой, что у нас была бабушка, которая действительно была нашей няней. Ну, она и приехала, потому что мы у нашей мамы родились вдвоем и сильно кричали. В общем, мы спать не давали, хотя наша мама не могла долго дома сидеть и воспитывать, как сегодня, скажем, декретные отпуски, там еще что-то по уходу за детьми. Надо было через 3-4 месяца уже на работу выходить. И вот бабушку пригласили. И чтобы мы, значит, дали спать, то нас она на подушку ложила, так, одного на эту, на другого на эту. И, а у нас один закричит, другого разбудит. И, в общем, она так эти подушки шевелила, и мы так убаюкивались. Люлик так как-то и не было, да и жили в квартире, поэтому все было сложнее. И, в общем, она нянчила нас. Даже я не помню всей той молодости нашей, но помню уже, когда мы повзрослели, как она нас собирала, мы ей читали, пели. В общем, эти песни остались в памяти. Но я помню один момент, который он глубоко мне врезался в память. И вот этот, вот я хочу как бы вот этот образ няни вот нарисовать. Действительно, написано, что в Ефесянам такой текст. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь». Если мы закашляем, ну, а мы действительно в 4 года переболели вдвоем пневмонией, двухсторонней пневмонией, поэтому за нами пеклась бабушка. Обязательно мы в безрукавочках спали, обязательно ночью проверить, чтобы форточка вдруг не открылась. А утром просыпаемся, у нас, мы и встать не можем, у нас по 4 углам привязано одеяло к железной койке. Так, чтобы они не открылись ночью, так, чтобы не открылись, а то охватит. Вот, ну, конечно, мы терпели эту всю заботу, потому что это нормально, в общем-то. И если вдруг мы закашляли, то она бегала за нам, растопит свиной жир. Потому что, не говорите мне, написано, питает и греет, как и Господь церковь. Никто не имел ненависти к своей... И с огурцом, и с ложкой жира вот этого свиного. Значит, туберкулез – это от недостатки вот питания как раз бывает. Поэтому раз в рот и огурцом закуси. Значит, и вот за нами бегала. Маме некогда было это делать. Это делала она. И рыбий жир мы пробовали, и там еще что-то. В общем, все, вкус знакомый с детства. Но скажу так, что когда мы повзрослели, у нас уже были свои амбиции, и там, может быть, что-то ответное. И вот помним мы осень. Уже школа началась. Но еще тепло. В общем-то так. Без теплой одежды бегали в школу. Так она с окна была видать. И мы сидим в зале нашем на 4 этаже. И как конструктор играем. В конструктор. Ну, собираем там что-то. И вдруг я соскакиваю и говорю: бабушка, ты почему не смотришь на часы? А они здесь висят. Уже мы в школу опаздываем. Как опаздываете? А я драники вам делаю, чтобы вы покушали. Какие драники, нам надо быстрее бежать. И мы на ходу одеваемся, форму одеваем, в портфеле берем. И так, чтобы выскакивать, ну и бежать в школу. Потому что мы заигрались, и никто на часы нас не смотрел и не предупредил. И она говорит: ну ничего, миленькие, вы пока будете обуваться, я вам драники в рот натолкаю, чтобы вы все-таки покушали. Питает и греет, как и Господь церковь. А я такой, знаете, с психу. Думаю, да зачем нам твои драники? В школу надо торопиться. И как вот, ну, выбегаем туда в коридор, к двери выходной. А она с тарелкой драников за нами и так бежит. Я как хлопнул дверью, а она руку засунула. И у нее пальцы попали в эту щель дверную. И лопнула кожа, и прямо кровь стала капать. Бабушка, что такое? Да не переживай, внучок. Это я просто руку подставила. Я говорю... Ты мне вот, пожалуйста, сбегай вниз. Там внизу на клумбе растет подорожник. Принеси, я палец оберну, и у меня к вечеру уже, когда собаки зарастет все. Ну, я быстренько вниз. Виноват же, да, быстренько вниз. И наверх ей принес. Она там растолчет. И раз перевязала этим. Ну, мы уже это не видели. Она уже сама это делала. Мы в школу унеслись. Друзья, вот как вы думаете, в нашей жизни бывает подобное, когда Дух Святой хочет и питать, и греть, а нам не до тебя. У нас свои планы. Мы торопимся по жизни. И как бы мы вот отмахиваемся, потому что у нас что-то свое. И, может быть, наши промашки мы можем обвинить. Почему там вовремя не подсказали, когда нам нужно все это бросить и другим заняться? Кто ищем виновных? А вот как раз Дух Святой, как нежная няня, заботится о том, чтобы мы были и согреты, и питание было у нас вовремя. И, в общем-то, мы своим не только физическим, но духовным состоянием обязаны как раз этой бабушке. Она действительно о нас заботилась. Знаете, я от сердца хочу, чтобы многие девушки здесь стали такими бабушками, имели свои семьи, детей и потом внуков, с которыми ему так можно ухаживать. И этой добродетелью же надо учиться, чтобы потом такими стать. Другой пример. Это уже в техникуме учились. Ну, а ей часто не спалось ночами, и она заботилась о нас, чтобы обувь никогда сырой не стояла, потому что ее же надо посушить. Ну, мало того, посушить и стельки, и обувь. А как сейчас шьют эти фабрики? Стелечка-то какая тонкая. Вот совсем не думают о сибирских морозах. И она ночью сидит и вырезает стельки из газетки, из картонки, из одеялка там, и еще из чего-то. Ну, вот вырезает. И мы поднимаемся, там покушали. И, в общем, у нас точно по времени трамвай уходит. И мы обуваемся, она стоит в коридор, так смотрит. А я так засовываю ногу. И у меня не лезет нога в ботинок, потому что там вот такая стопка стелек. Чтобы не промерзли, все-таки 40 минут на трамвае ехать. Ах, холодно, зима. И я так засовываю руку, достаю. И, знаете, вот так веером развернул эти стельки. А она говорит: что, тесно? Тесно, что ли? Я говорю: бабушка, это что, твоя забота, что ли? Не нужна нам твоя забота. И я вот так кинул это. И говорю: мы сами взрослые, зачем ты это все насувала? Как хотите, как хотите. И она пошла. Ну, обулись, побежали на трамвай, все. Забылось все. Все забылось. В армию забрали. А в армию, когда наступила зима, а там, в общем-то, деревья больше никакие не растут, как только тополь. И нас вечерами отправляли вот эти ветки собирать. Или где-то отпилим, или еще. А говорят: осина без керосина не горит. Поэтому, когда вот мы там топились вот этим тополем, то у нас было плюс 6, плюс 9 градусов вот в нашей роте. И мы там спали под одеялом. А вечером разуваемся, и портянки на сапоги, чтобы они просыхали. Ну, а утром ротоподъем, все вскакиваем, и надо за 45 секунд или за минуту одеться и намотать портянки и встать в строй, все, в сапогах уже. Я беру эту портянку, а она мокрая, вот как вчера вешал, нисколько не высохла. Думаю, никто не посушил. А, потому что бабушки нету в армии. И я сразу вспомнил эти стельки. Думаю, она же заботилась, это же была любовь. А почему я так их бросил? Можно же было тихонько... Ой, бабушка, спасибо! Тихонько их вытащить, положить как-то. Как ты о нас заботишься? Все так сухо и тепло. И убежать. Зачем я их швырнул так ей прямо как бы в лицо? Ну, пускай в нее так. И думаю. И я стою, я помню. Иванов, Петров, Сидоров. А я стою и слезы глотаю. Думаю, это была любовь, которую просто мы не оценили. Ну, конечно, она постоянно спрашивал, ну как там они служат? И молилась за нас. И вымолила все эти 2 года. И мы пришли, ее обняли и поблагодарили за все молитвы. Еще год пожила, и потом вечность ушла. Но в Библии так сказано, Ефесянам 4 глава 30 стих: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Братья и сестры, я думаю, что совесть нам может подсказывать, когда мы Духа Святого оскорбляли. Что-то вот он подсказывает: сделай так. А мне сейчас это невыгодно. А мне это не хочется. И даже, может быть, оскорбляли в лицо. Ну, мы знаем такие примеры. Может быть, это, ну, как бы банальные, да? Там кто-то хочет кино посмотреть. Дух Святой, ты подожди часок. Я вот схожу, а потом мы с тобой встретимся, да? И потеря. Потеря. Потом пришел, а того состояния, которое имел, уже нету. И годы проходят, пока человек осознает, где он разлучился с Духом Святым, как он был оскорблен. И поэтому, братья и сестры, Духа Святого мы можем оскорблять своей гордостью, своей походкой, своей речью. Бывают слова плохие, а бывают с душком. Знаете, с душком. Оно вроде бы и на русском языке, да? Но какой-то вот такой душок нечистый. И вот это наше всякое раздражение, ярость, крик и всякое злоречие да будут удалены от вас. Почему? Дух Святой задыхается в нашей душе, живя от этих слов, от этого состояния. И, наверное, мы чувствуем, когда что-то мы так не в духе, да? Как у нас кто-то лампочку выключает в душе. И если что-то мы сделали не так, как Богу угодно. Друзья, даже не пытайте себя уговаривать, что можно в настроение войти, быть в духе и через другой путь. Нет другого пути, как только если исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит нас и очистит нас от всякой неправды. Поэтому вот единственный путь через исповедание. И даже этим путем пользуемся и мы. Потому что мы тоже в теле находимся и тоже согрешаем. И другого пути, чтобы себя уговорить, что я могу и в настроении быть, и совершать служение, и, например, вот забудется какой-то поступок, добрыми делами его перекрыл, и все. Да нет, он будет напоминаться. Хотя можно и заглушить, да, совести звонок. Но как раз вот Дух Святой, Он через совесть нам подсказывает, и мы должны быть очень чуткими голосу Духа Святого, чтобы нам не оскорблять Его, не угашать, не уничижать, а написано «исполняйтесь Духом, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Вот, знаете, вот таких случаев бывают. Сидим за столом, начали о чем-то говорить, и пошли пересуды, осуждения, и о том, и о сём говорим, и о том человеке, и о той церкви, скажем, говорим. Даже смело выражаемся. Потом, ладно, хватит, давайте какой-нибудь гимн споем. Запели гимн. А такие, знаете, благодатные слова, они на сердце так елеем ложатся. А потом один брат говорит, давайте теперь разговор продолжим. А оно уже не клеится. Каяться надо. Почему? Потому что несовместимо от исполнения Духом Святым и осуждения. Дух Святой судит нас. И хорошо, когда мы судим себя, а не другого. Церковь может судить мир и судить грех, да? А вот нам судить право не дано. А Дух Святой нас влечет, чтобы мы судили сами себя, чтобы не быть судимыми. И поэтому, если мы поем, и вот это у нас в практике жизни воспеваем в сердце нашем Господу, то, друзья, мы будем исполняться Духом Святым. Нам будет понятна воля Божия, потому что именно Дух Святой открывает нам следующий шаг. Кто-то, приближаясь к возрасту вот такого, семейному, он начинает, искать, узнать волю Божию, кто и на ком, да? А надо начинать с малого. Много причин или примеров, когда мы можем узнавать волю Божию, и Дух Святой нам говорит об этом. И у нас должна быть практика познавания воли Божией. Сотрудничество с Духом Святым свидетельствует мне совесть в Духе Святом. Поэтому пусть Господь благословит нас, друзья, чтобы мы действительно могли исполняться Духом Святым, очищаться только через исповедание, возможно, когда кровь Христа, кстати, которую, опять же, Дух Святой нам открывает как единственное средство очищения, омывает наши грехи. И еще хотел прочитать место Писания. Это к римлянам. «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии». У нас недавно в церкви был брак. Там мама умерла в семье, 7 детей осталось, рак головного мозга. И, в общем, через год, так он и сразу сказал, говорит, раньше года я не буду этот вопрос решать. И потом через год этот вопрос стали решать. И, знаете, не с первого раза. Потом раз, как откровение, Олеся. И, в общем, вызываю из Казахстана одну сестру, и там потом объявка и брак. И вот знаете, как она сама похоронила свою маму, и в таком было переживание, что она говорит, я как бы была огорчена то ли на Бога, то ли что. Поэтому я вот этих деток прекрасно понимаю. Но один мальчик из этой семьи, он постоянно, он такой мальчишечник у нас в церкви образовался. Они собираются в четверг после дня поста, а потом им там мамы или кто там дают бутерброды, и они вместе собираются, слово слушают, нужды высказывают, вместе молятся, и потом чай пьют из того, что все привезли. Это вечером в четверг, помимо других дней. И вот этот братик, он всегда, помолитесь за маму, чтобы она жива была. Помолитесь за... А мама раз... И умерла. И когда мы ее посетили, я говорю, Люда, как ты нас напугала. Как хорошо, что у детей есть мама. Как хорошо. А она сначала вообще забыла слова после операции. Потом забыла ноты, клавиши. Говорит, а для чего этот инструмент? Ну, как играть? А она играла на пианино в церкви. Ну, а потом мы, когда уже пришли, она села так простенько, ну, подыграла, мы вместе спели, вместе чай попили. Я говорю, как хорошо, что у детей есть мама. Это такое благо. А она, знаете, нам что говорит? А на небе луч. И я понял, думаю, ей, наверное, Господь какую-то дверь приоткрыл, что, ну, не посоветовался с детьми и старшим сыном, который вот, вот там заявляет эту нужду. Раз, и забрал ее. И вот Олеся на это место, служение встает. И вот молитва благословения, она под венцом, и она как заплачет и говорит, Ава Отче, дорогой бабочка, я благодарю тебя, что ты принял участие в моей судьбе. Я думаю, вот это Духом Святым мы Бога называем дорогой папочка. Братья и сестры, в каком мы отношении к Духу Святому? Я думаю, это отношение будет нам подсказываться изнутри. Насколько мы богаты Богом, настолько вот наше будет отношение к Духу Святому. Чем мы больше в своих глазах, тем меньше в нас Бога. Чем мы меньше в своих глазах, чем мы богаты Богом. Поэтому пусть Господь благословит нас, не меру и дает Бог Духа Святого. Но мы не то, что мы должны там молиться, дай мне Духа, да? Нет. Просто мы должны себя предоставить Богу, чтобы Дух Святой нами мог управлять. Такую святую жертву Богу отдать себя. Поэтому в каждом сердце Господь ищет для себя место покоя. Еще такая маленькая иллюстрация. Помните, ковчег остановился на горах Араратских, Ной в ковчеге. Выпускает голубя, и он полетел ночью, везде мутные воды, и возвратился. Потом он принес масленичный лист, да? Такая благая весть, что скоро будет освобождение. А потом вообще улетел. Почему? Потому что он нашел себе место покоя. И вот Дух Святой ищет, где же все-таки есть место, где можно мне поселиться. Где вы найдете мне жилище, да? Я живу на высоте небес, во святилище и в сердце смиренного и сокрушенного человека. Давайте мы сейчас об этом помолимся. Аминь.